«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Как всегда, ближайшие два часа прямого эфира мы посвятим обсуждению самых важных событий сегодняшнего дня. Топ-10 главных новостей будет представлено вашему вниманию. И располагаются они у нас в следующем рейтинге от 1 до 10 места. Вместе с вами и нашими экспертами будем обсуждать те события, которые не оставили нас равнодушными. Если вы хотите присоединиться к обсуждению этих тем, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но, вы знаете, самое главное событие, как мне кажется, сегодняшнего вечера, то, что сегодня в течение ближайшего часа с нами в прямом эфире певец, народный артист СССР, профессор, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать.
Леночка, здравствуйте всех, кто нас слушает.
Ну, а также в студии специальные корреспонденты отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов. Александр Петрович, добрый вечер.
Всем привет. Я просто хотел сказать, что это несколько необычный формат для Иосифа Давыдовича. Обычно он к нам приходит, и там была презентация книги. В основном, значит, это был прежде всего певец, а сегодня, наверное, Иосиф Кобзон прежде всего политик и прежде всего аналитик, я, например, так.
А можно просто человек?
Конечно, прежде всего человек, а потом уже аналитик.
А потом уже все остальное.
Понял, хорошо, да? В таком случае, уж коль мы взяли с вас обещание, что вы будете просто человеком-аналитиком, ну и, соответственно, вместе с нами будете обсуждать важные события сегодняшнего дня, давайте к ним и
тогда
перейдем.
Нужно так объявить.
Первое место.
Итак, ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей. В чем суть проблемы? Давайте объясним. Дело в том, что раздались следующие реплики. А что это за минские договоренности? А, собственно, какие там подписи стояли под этими минскими договоренностями о перемирии? В том числе речь, мы понимаем, в 12 пунктах шла и о том, что Донецкой и Луганской областям на некоторых территориях будет предоставлен особый статус. Но я думаю, что мне рассказывать об этом бесполезно, поскольку у нас есть возможность услышать, что сказал по этому поводу советник президента Украины Юрий Луценко.
Минский протокол означает, что Украина является целостной. Даже временно неподконтрольные нам районы все равно являются частью Украины. Граница становится нашей, и мы должны изолировать эту специальную зону, взять ее под контроль, в том числе инженерными сооружениями.
И сегодня прозвучала реплика от премьер-министра ДНР Александра Захарченко, который сказал следующее, что Донецкая Народная Республика претендует на всю территорию Донецкой области и не согласится на особый статус для ее третьей, которую она контролирует. Накануне Юрий Луценко заявил, что Минский протокол не предусматривает особого статуса для Донецкой и Луганской областей. В целом его получит лишь треть территории Донбасса, которую контролируют ополченцы. Иосиф Давыдович, вот как вам кажется, в данной ситуации что происходит? Начинается некий торг за то, какая часть территории будет под чьим контролем? Или это говорит о том, что, может быть, все эти договоренности на самом деле не будут осуществляться?
Прежде всего, я хотел бы, чтобы радиослушатели и заинтересованные люди знали, что такое особый статус. Uh-huh. Что он подразумевает, когда, скажем, украинская сторона говорит о том, что Донецкой и Луганской областям будет предоставлен особый статус. Я вспоминаю далекий 91-й год, когда Дудаев, организовав Чеченский комитет, очень просил нас, мы приехали туда вчетвером, четыре депутата съезда народных депутатов, Громов, Аушев, Эсамбаев и Кобзон.
Съезда СССР или
РСФСР? СССР. Ага. Съезд народных депутатов СССР. Ага. Мы приехали успокаивать волнующийся народ Чечено-Ингушетии на площади. И беседовали с Завгаевым в Верховном Совете и с Дудаевым в Чеченском комитете. Что они просили? И на чем они настаивали? На особом статусе, когда они разделились. Чечня отдельно, Ингушетия отдельно, хотя границ как таковых не было. Но они просили одного, особого статуса. Вот мы сейчас с вами говорим об особом статусе. Что подразумевает и почему под этим образным выражением мы не рассказываем людям, живущим в Донецке и в Луганске, на что они могут претендовать? Что такое особый статус? Так вот, особого статуса не дали Дудаеву, что привело к войне. И мы это знаем, к сожалению, к огромному, к длительной, долгой войне на Северном Кавказе.
То есть речь идет о федеративном устройстве, естественно, а особый статус...
Нет. А как? Вот вы знаете, Александр Петрович, все дело в том, что и Дудаев не настаивал, и думаю, что сейчас руководство ДНР и ЛНР, они наверняка не настаивают на то, чтобы отделиться от Украины.
Они настаивают на этом, Осип Давыдович. Речь идет именно об этом. И Захарченко, и Плотницкий неоднозначно высказались о том, что никакого разговора о том, чтобы оставаться в составе Украины, нет. Речь идет исключительно о самостоятельности и отделении. В то время как Украина, ну, судя по вот этим договоренностям, предлагает следующее. Это не более чем выборы местные, муниципальные, для того, чтобы поставить, допустим, в Луганске и в Донецке, а также в подконтрольных ополченцах, городах, ту власть, которую выберут, вот, что называется, на местах, это статус русского языка и не более того. То есть, вот, судя по тем договоренностям, тем 12 пунктам, которые мы внимательно изучили, ОБСЕ их вот буквально в ночь на воскресенье сделала достоянием общественности, так вот, там нет речи о том, что будет какая-то серьезная рассмотрена ситуация с тем, чтобы Донецкую и Луганскую предоставить самостоятельность, как они того хотят. Об этом речи нет.
Что вы подразумеваете по словам самостоятельность?
Самостоятельность в принятии решений, самостоятельность в возможности выбора, с кем, допустим, экономические отношения продолжать, а с кем не продолжать. Ведь Донецк и Луганск сказал определенно, мы хотим идти к таможенному союзу, мы хотим наращивать экономические связи с Россией. Как вы понимаете, Киев
налоги,
на это пойти не может.
Оставляем... У себя,
да,
они говорят,
верно.
Вот прежде всего, не перечисляем
давно
центру.
Они к этому стремились.
Да.
И в этом логика есть. Потому что основная часть доходов забиралась в Киев и распределялась дальше по Западной Украине, по тем зонам, которые не вырабатывали для ВВП Украины необходимое экономический потенциал.
Вот здесь какой может быть компромисс, Иосиф Давыдович, вот между центром, то есть Киевом, угу. Вот, и вот этими республиками, которые образовались, я имею в виду Луганская и
Я прошу прощения, у нас сейчас небольшой перерыв, давайте мы буквально паузу в 2 минуты возьмем, для того, чтобы затем обязательно услышать ответ на вопрос от Иосифа Кобзона.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И, как всегда, в течение 2 часов мы в прямом эфире обсуждаем самые важные события сегодняшнего дня. Сегодня нам помогает в этом наш гость и большой друг «Комсомольской правды», певец, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, а также в студии журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов и я, Елена Фойна. Иосиф Давыдович, вот буквально 2 минуты назад Александр Петрович задал вам вопрос, который как раз и касается, как мне кажется, очень важного момента. Вот что бы вы ответили на него?
Да, то есть какой может быть компромисс между центром Киевом и Новороссией, и что вообще нужно сделать? Я знаю, что вы так вообще с болью все это переживаете. Что,
вы знаете, Александр Петрович,
чтобы не возобновилась эта бойня?
Очень много вопросов на сегодняшний день, на которые необходимо ответить. Кто будет восстанавливать разрушенные области Донецкую и Луганскую? Я вспоминаю 1944 год, освобождение Донбасса, и я помню разрушенный Донбасс. Вот он сегодня, через 70 лет, кто бы мог подумать, такого же, так сказать, вида.
Но фашисты же не восстанавливали тогда?
Да, восстанавливали. Более того, хочу вам сказать, тогда уже существовал при Сталине железный занавес. И без всяких, казалось бы, инвестиций восстанавливали самостоятельно наши бабоньки с ломами, кирками, лопатами и так далее. Восстанавливали самостоятельно разрушенную страну. Вот кто сегодня будет восстанавливать? Ну, допустим, согласятся эти территории, Донбасс и Луганск, согласятся с тем, что они остаются в составе Украины. Какие на себя берет обязательства Украина? какое финансовое обеспечение будет этим областям? Ведь уже несколько месяцев, если не полгода, жители этих областей не получают зарплату. Они не имеют возможности, у них нет средств к существованию. Почему это их возмущает? И они требуют отделения. Ну а дальше-то что? Ну вот, допустим, представьте себе, что Порошенко согласился и сказал: ну хорошо, раз вы, так сказать, ставите вопрос, отделяйтесь от нас. Мы проведем границы между Донецкой и Луганской областью и Украиной. Вот, и живите самостоятельно. Кто будет финансировать эти республики, вновь созданные, Донецкую и Луганскую?
Ну, а кто Южную Осетию, Абхазию финансирует?
Вы знаете, они, во-первых, не были разрушены дотла. Это во-первых. Во-вторых, это аграрные республики. А Донбасс и Луганск – промышленные.
То есть, значит, я так понял, чтобы вот опять не вспыхнула бойня, да, чтобы сохранить перемирие,
вот
чтобы
это самое
плавно перешло, чтобы это плавно перешло в мирный процесс, нужно сейчас решить вопрос с восстановлением, да?
Нужно восстановить, отдать людям зарплату, чтобы люди перестали, так сказать, думать о взрывах, о войне. Мы с ужасом смотрим на эти кадры, когда дети с содроганием смотрят вверх, не появится ли стервятник, который несет смерть. Вот. Нужно успокоить народ. Просто успокоить. И, безусловно, накормить. И физически оздоровить. Ну, чего греха таить? Вот мне неудобно при Елене говорить о том, что женщины Донбасса и Луганска не имеют возможности даже заниматься своей гигиеной. У них нет сангигиенических средств. Никто им не предоставил этого. Вот мы сейчас, я говорил с Виктором Александровичем Дмитриевым, который возглавляет фармхозяйство нашей страны России, и они готовы. Был Царев Олег Дмитриевич.
Да, я знаю, что вы встречались.
Олег Анатольевич был, и мы с ним встречались, и выясняли, дайте нам, конечно же, Россия всегда делилась и будет продолжать делиться со страждущими. Это наши братья, славяне. И, конечно же, мы отдадим последнее, что у нас есть. Последнюю рубашку Россия скинет, сама останется без рубашки, но всегда поможет людям страждущим, находящимся в опасности. Но, когда Украина говорит о том, чтобы на территории Украины оставались все регионы, и Украина неделима, слава Украине. Да, я сам с Украины, это моя родина. Но я хочу сказать, Украина, вспомните молитву Булата Акуджавы, который говорил: дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Нужно прежде всем говорить, вы должны оставаться в Украине и подчиняться тем условиям, которые вам предоставит, так сказать, киевское руководство. А что вы взамен дадите? Как вы поможете? Разрушить вы сумели. А как восстановить то, что вы разрушили? Как успокоить народ? Как накормить народ? Как обмыть народ? Как напоить народ? Вот это должны сегодня подумать и сказать откровенно киевские власти. В Минске ли, в Москве ли, в Киеве, это не имеет значения. Важно, что они предложат, а у них у самих ничего нет.
Ну как же, Василий Давыдович, вот Яценюк уже просит помощи, даже озвучивает цифры, причем помощи просит, естественно, у Европы и Америки. И сначала шла речь о 8 миллиардах гривен, потом сказали, что нет, нам уже нужно 8 миллиардов, но теперь не гривен, а евро, поэтому давайте как-то вы думайте именно на восстановление Донецка и Луганска, ну то есть на восстановление Донбасса. То есть Украина задумывается в этом направлении, вопрос, куда пойдут эти деньги и примет ли их Донбасс от Украины? Вот это очень важный
вопрос. Насчет того, примет Донбасс их или нет, это уже другой вопрос, Лена. А вопрос в другом. Дадут ли?
Да нет, конечно. 8 миллиардов? Да вы что?
Дадут ли? Если они на гуманитарную помощь выделяют 120 миллионов, каких 8 миллиардах вы говорите? Кто даст эти 8 миллиардов? Кто, кроме России, отдаст последнее?
Ну что, мы будем восстанавливать, да, Юрий Ильич?
А кто же будет восстанавливать? Угу. Неужели вы думаете, Европа будет восстанавливать? Европа только будет сочувствовать. И, собственно говоря, так назлил Обама Европу, что она не хочет верить в то, что Россия готова оказать посильную помощь. Они говорят, да нет. И Яценюк тот же, Арсений, все время говорит о том, что это, так сказать, неправда, не надо верить России. Ну, тогда не надо верить России. Но сделайте что-нибудь, чтобы народ это почувствовал.
Ну, видите, Европа нищая, ее санкции подкосили, санкции против России подкосили же Европу прежде всего.
А знаете такое выражение на Руси «с миру по шапке», да? Вот «с миру по шапке». Если в шапку в эту, которую оказалось в несчастье, бросит по кусочку, понемножку, Европа вбросит, Россия вбросит. Да, ну и Америке есть чем раскошелиться. Но нужно сообща. Сообща натворили беду. Сообща и помогите эту беду ликвидировать.
То есть я так понял, Юрий Давыдович, извините, что перебиваю, что для того, чтобы вот, опять не вспыхнули вот эти боевые действия, нужно все вот эти гуманитарные вопросы, скажем так, стратегические, вот именно сейчас, в эти дни, да, сегодня, завтра, послезавтра.
Обязательно. Вы понимаете, когда смотришь с ужасом, со слезами на глазах на людей, которые не понимают, что они не понимают самое еще, вы знаете, они не зомбированы войной, но они шокированы. И они не понимают.
Ну вот, допустим, Россия готова. Вы хорошо знаете Порошенко. Вот, он пойдет на это, на то, чтобы...
Я хорошо Петра Алексеевича знаю, и его супругу Марину, детей его. Мы отдыхали вместе в Испании. Я хорошо его знаю, Петра Алексеевича. Да он, может быть, пошел. Не надо говорить о Порошенко, как о президенте Украины. Потому что все равно руководит Порошенко... United States of America. Они руководят им, и они ему говорят, это нельзя, это можно, на это нужно идти, на это нельзя идти.
Ну, давайте мы сейчас позвоним Петру Алексеевичу прямо с эфира, скажем, Петр Алексеевич, ну, не слушайтесь вы этого Обаму.
Да нет, ну, как он может вам сейчас сказать, слушайтесь, не слушайтесь, если они все сделали для того, чтобы тот режим, который сегодня на Украине, им, Америке, нужна была Украина не как государство развитое, со своей историей, со своей культурой, а им нужен был плацдарм. Им нужно было продвинуть НАТО, рядом поставить их с Россией. Вот к чему они стремились любой ценой.
Тогда получается, что Порошенко человек хороший, а президент марионеточный?
Конечно.
Хорошо, в таком случае, вот вы, зная его, как сказал Александр Петрович, зная, в том числе и общаясь с ним...
Между нами говоря, вот не для радиослушателей, Иосиф Иванович даже немножко подхваливал Порошенко до выборов.
Замечательно. Вот сейчас есть реальная возможность прекратить...
Я и сейчас, когда стал вопрос, вы знаете, как знающий Украину, хорошо знающий Украину, когда шел разговор о выборах, и предлагались различные, там чуть ли не 120 человек предлагали себя на пост президента. И я сам сразу же сказал, единственный человек, который может претендовать на этот пост, это, безусловно, Петр Алексеевич.
Но войну он не остановил. Сейчас, насколько мы понимаем...
Да не он идет... не остановил, Лена, перестаньте говорить о нем, сейчас о том, что он хочет и о том, что
хочет.
Он может.
Идет перемирие. При этом к Мариуполю подтягиваются войска, идет передислокация. А туда идут опять грады и БТР. Для чего? Для чего туда грады и точки У идут? Для того, чтобы бронять Мариуполь или для того, чтобы дождаться какой-то первой оплошности со стороны Новороссии и начать очередные военные действия, обвинив в этом, естественно, Новороссию? Для чего все это делается?
К нашей общей печали, потому что я не сомневаюсь, что для России это наша общая печаль и общая трагедия. Я не уверен, что это перемирие продлится.
А что же опять будет в бой?
Ну, а что опять будет? Вы понимаете, вот Елена говорит о том, что подтягивают. Для чего подтягивают?
Ну, чтобы давить.
Подтягивают не они, подтягивают американцы. Подтягивает НАТО, приближает к нашим границам, не понимая, что нельзя нам угрожать, нельзя нас победить.
А вообще они расстались, американцы, я имею в виду НАТО, Обама, с мыслью втянуть Россию в войну? Или мы доказали, что это
почему
невозможно?
Почему вы не назовете это другим словом? Втянуть Россию в конец света.
Угу. Совершенно верно, да.
Да. Ну, потому что если Коломойский сегодня грозит взорвать Днепрогэс, которая уничтожит Запорожскую АЭС и которая приведет мир к просто глобальной катастрофе, и, в общем-то, безусловно, начнется и ядерная война. И это будет концом света.
Не дай бог.
Да, ну но... давайте, я прошу прощения, сейчас мы сделаем буквально 4-минутный перерыв, поскольку нас еще ждут следующие новости. Мы обсудили только ту новость, которая у нас расположилась на первом месте. ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы продолжаем обсуждать самые важные события сегодняшнего дня. Топ-10 главных новостей мы представим вашему вниманию. И первый час в прямом эфире с нами обсуждает эти новости певец, народный артист СССР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Также в студии журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов и я, Елена Фонина. Итак, в течение 20 минут мы с вами обсуждали ту новость, которая у нас находится на первом месте. Это действительно самая главная новость сегодняшнего дня. ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей. Они не будут довольствоваться особым статусом, который им предлагает официальный Киев. Но сейчас пришло время перейти и к новости, которая у нас находится на втором месте.
Второе место.
Нидерланды сегодня озвучили предварительные причины крушения Боинга на Украине. Самолет Боинг 777 авиакомпании Malaysia Airlines, разбившийся в Донецкой области 17 июля, я цитирую, развалился в воздухе, вероятно, из-за структурных повреждений, вызванных множеством быстрых объектов, которые попали в самолет из-за его пределов. А это следует из 34-страничного доклада о предварительных итогах расследования, опубликованного Советом по безопасности Нидерландов. В частности, эксперты еще и полностью прослушали записи переговоров членов экипажа в кабине пилотов, но не нашли никаких признаков, например, предупредительных сигналов приборов. Впрочем, у нас сейчас есть возможность услышать фрагмент этих переговоров.
Разговор днепропетровского диспетчера с российским коллегой из Ростова.
Ростов, вы наблюдаете малазийский лайнер? По ответу.
Нет, похоже, что объект начал распадаться.
На наши вызовы он тоже не отвечает.
И не отвечает на вызовы, да?
Да. И мы пока его не видим. Мы их развернули, они подтвердили и...
И это все, да?
И он исчез.
Подождите, я спрошу.
Вы ничего не наблюдаете на радаре?
Да-да-да, ничего, мы ничего не видим.
Хорошо, мы сейчас им звоним.
Ну и здесь возникают вопросы. Это были переговоры днепропетровского диспетчера с российским коллегой уже когда самолета не было на радаре. Где переговоры, которые велись до этого момента? Все это, увы, к сожалению, или не опубликовано, или вообще исчезло. И, кстати, сейчас у нас есть возможность услышать комментарий замглавы Росавиации о дальнейшей работе по расследованию крушения Боинга Олега Старчевого.
Представленный комиссии промежуточный доклад, очевидно, носит характер предварительного документа и является лишь началом длительной и кропотливой работы. Важной частью этой работы должно стать исследование места авиакатастрофы и обломков воздушного судна, их выкладка. Необходимо внимательно изучить все данные, радиолокации, продолжить их изучение, провести патологоанатомические экспертизы. Подобные исследования являются абсолютной догмой гражданской авиации в части расследования авиационных происшествий. Без всей этой информации нельзя говорить о каких-либо относительно предварительных выводах относительно причин катастрофы. К сожалению, нельзя не признать, что упущено много времени, и ряд данных будет сложно изучить. Это касается исследования останков тел погибших. Нельзя также говорить о полной сохранности обломков самолета в условиях постоянного нахождения в открытом доступе в зоне боевых действий. Тем не менее, всю эту работу необходимо проводить в целях скорейшего и объективного расследования причин произошедшей катастрофы.
Мы слышали замглавы Росавиации Олега Старчевого. И, Иосиф Давыдович, вот как вам кажется, то, что первые результаты расследования авиакатастрофы, которых все так ждали и надеялись на то, что вот хоть что-то станет ясно, превратились в следующее. Да, в самолет что-то попало извне, именно поэтому самолет упал и разбился. Вот как вы думаете, найдутся ли ответы на вопросы?
Нет, конечно. Не найдутся, потому что это явная провокация. И Россия открыта. И во всеуслышание заявила о своем желании и о своем участии в расследовании этой катастрофы. Но последовали вот какие-то продолжаются зона боевых, в зоне боевых действий, продолжаются боевые действия, и экспертов не допускают, оттягивание времени. Всячески было все сделано для того, чтобы бросить тень на плетень.
И что-то скрыть, да, Иосиф Давыдович?
Ну, конечно, скрыть. Это могло быть... Вы знаете, я по-обывательски рассуждаю, анализируя информацию, которую я получил из эфира, из средств массовой информации. Безусловно, и разговаривая с летчиками, у меня достаточно количество близких людей, друзей, летчиков, разговаривая с космонавтами, которые также, не имея фактического материала, они просто говорят, ну, конечно же, это не случайное совпадение фактов. Вот самолет шел, и вдруг какие-то обломки в него, папа, какие обломки? Скорость, ну, самолета 850 километров в час. Вот какие обломки? Если это обломки от космических аппаратов, назовите их, ну, не назвали конкретно, что в зоне катастрофы в это время находился Су-125.
Су-25, по-моему, украинский.
Да, украинский. Да.
То есть, если бы там был русский след, то давно уже
вот
обо всем
рассказали. А вот теперь второй вопрос. Вы знаете, Александр Ильич, второй вопрос. Этот Су-125, он находился там, ну, будем так, патрулировал воздух или находился там, так сказать, по заданию. Я, ну, не думаю, что уж совсем, так сказать, параидальный совершенно случай, когда... Была дана команда этот пассажирский самолет расстрелять. Это могло быть случайностью, возможно. А потом, пытаясь замести следы, говорит, да что нам греха таить? Ну, случилось, давайте все спихнем на Россию. И пускай мир вот продолжает возмущаться. Ведь самая наша большая беда в этом украинском конфликте, то, что мы... проиграли информационное поле.
Вы думаете, проиграли?
Мы проиграли.
Но мы же оборонялись вроде.
Нет, мы оборонялись. Ну, знаете, вот так. Мы поздно оборонялись.
И на сайтах, и у нас в газете.
Низкий поклон нашему президенту, который прекрасно совершенно провел этот референдум в Крыму, и который без единого выстрела дал возможность народам Крыма прийти, так сказать, вот к своему существованию в границах России.
Игорь и Давыдович, все. А у меня другой вопрос. А вам не кажется странным, вот объясните этот парадокс? Понятно, для России Украина – это не чужая страна. Нет. Что Украина для Нидерландов и Малайзии? Откуда такая вот вдруг неожиданно солидарность в этом вопросе?
Ну,
почему они не требуют расследования?
Лена, вы знаете, Нидерланды, Малайзия, Германия и так далее – ну вы как
они
все,
готовы пожертвовать
ну, направьте,
своими
пожалуйста,
гражданами?
Направьте, пожалуйста, все стрелы для выяснения этих отношений. Как относились европейские страны к России, они так и продолжают относиться. Но на сегодняшний день Европа находится в заложниках у Соединенных Штатов Америки. И они делают санкции, ужесточите санкции. Ужесточайте санкции, страдает Европа, страдают фермеры. И наверняка имеют полное основание права говорить, да будьте вы все прокляты. Вот у нас все крахом пошло. У Польши яблоки гниют, мясо там гниет. Все что угодно у американцев, эти ножки Буша, все что хотите, мы называйте, все страдает. Но так вот хочет сегодня администрация Соединенных Штатов. Они хотят так, чтобы... на нас обрушилось вот все, какое-то вот проклятие Европы и Америки.
Не дождутся.
Захлебнутся в своей злости. Захлебнутся в своей злости, потому что, ей-богу же, Россия не собиралась и не собирается отделиться от Евросоюза и прекратить взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Нет. Нет. Но в конце концов, Россия сохраняет свое достоинство, свою честь.
Я вообще не согласен.
Дело не в том, что мы владеем большими энергоресурсами. Дело не в том, что у нас газ там. На сегодняшний день Америка не использовала, у них колоссальные запасы нефти, не использовала ни одной тонны, ни одного барреля своей нефти. Она пользуется чужой нефтью. Для этого она покоряла Ирак, Ливию, Сирию и так далее. Для этого она завоевывала эти страны, для того, чтобы не трогать свои энергоресурсы. Для этого она заварила дальнейшую революцию в Украине, и для того, чтобы захватить часть территории, да договорились бы с Украиной, договорились бы с тем же Януковичем или впоследствии с Порошенко, чтобы он дал возможность развернуть стратегические силы НАТО.
Я вот не согласен с вами, что мы проиграли информационную войну ПСАКИ.
Вы
так говорите?
Вот это ужасно. Вы знаете,
вы говорите, что мы проиграли.
Мне неудобно при Лене, и тем более в эфир, говорить все, что я думаю об этой даме.
Ну, скажите половину.
Половины тоже не могу. Это отвратительно, понимаете? Даже не знаю, как ее назвать, чтобы всем было понятно, что я о ней думаю, и чтобы это было позволительно для эфира.
Ну, мы сейчас можем запикать.
Хорошо, тогда Александр Анатольевич, давайте мы сделаем это так. У нас будет с вами ровно 2 минуты, пока наша радиоаудитория будет сейчас с нами. Да, мы узнаем все, что
и
по
потом
поводу
решим.
Джеймс Саки говорит Осип Давыдович.
У нее
а потом,
фамилия такая.
Саки. Давайте или не давать?
2 минуты у нас
Саки.
Есть.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И 3 главные новости сегодняшнего дня мы обсуждаем с народным артистом СССР, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по культуре Иосифом Кобзоном. Также в студии журналист отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов и я, Елена Фонина. Мы успели обсудить только 2 главных события сегодняшнего дня. Но и переходя от той новости, которая у нас заняла 2-е место, о том, что Нидерланды озвучили предварительные причины крушения Боинга на Украине, можно сказать следующее. Режим прекращения огня на востоке Украины дает возможность восстановить поисковые работы в зоне падения самолета Боинга малазийских авиалиний. Об этом заявил сегодня вице-премьер Украины. И это перемирие в том числе дает возможность и людям, которые покинули свои дома, вернуться на родину. Об этом наша следующая новость.
3-е место.
Украинские беженцы возвращаются на родину. И по данным регионального погрануправления ФСБ России, 7 сентября на Украину выехали более 14 тысяч человек. Наблюдается увеличение автотранспорта следующего в Донбасс. И как вы думаете, Иосиф Давыдович, вот люди поверили в это перемирие, их не обманут?
Вы знаете, у меня почему-то все время на памяти песня такая, замечательная песня. Враги сожгли родную хату.
Да.
Можете ее пропеть чуть-чуть?
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток 2 дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Вся Донеччина, весь Донбасс, я могу далі розмовляти з вами на українській мові, бо це моя рідна мова. Але нема вже тієї України, того Донбасу, який був до цієї катастрофи. І опять перейду на русский. Хочу вам сказати, не торопитесь, беженці, не торопитесь возвращаться в свої місця. Во-первых, вам некуди возвращаться. Все розрушено. Все еще не знает, кто будет вам помогать восстанавливать разрушенные хозяйства. И неизвестно, насколько прочно это перемирие. Не возобновятся ли военные действия, а военная техника подтягивается. Вы показали чудеса храбрости и героизма. И вы, и ваши, так сказать, соратники, которые приехали добровольцами, и врачи, и спортсмены, все, которые приехали защищать свободный народ от посягательств. Но не торопитесь, дайте возможность устояться тем договоренностям, которые произошли в Минске и которые так уж зыбко держится сегодня. А нет-нет, да выстрелит пушка, нет-нет, да раздастся выстрел. Ну, поэтому пока вы... Я не говорю о том, чтобы украинцы, уходите с Украины, а я... возвращайтесь в Украину. Я говорю, воздержитесь, не торопитесь, потому что вам нужен, вы так настрадались, вам нужен твердый, гарантированный мир. Когда вы его дождетесь, возвращайтесь на нашу любимую, родную украинскую землю.
Но у нас сегодня в эфире не только человек, аналитик, политик Иосиф Кобзон, но великий певец. Иосиф Давыдович сегодня принес с собой в эфир к нам песню. Мы знаем, что вы эту песню переслали и патриарху, и президенту России. Прежде чем вот как бы детали раскрыть, давайте мы эту песню покажем нашим радиослушателям. Это настоящий Иосиф Кобзон в прямом эфире звучит.
Молитва. Нет, не это молитва.
Да, так, сейчас нам найдут.
Молитва Птичкина.
Да.
Ну, видите, небольшая у нас неувязочка, но я думаю, что ничего страшного.
Техническая неувязка.
Техническая, да.
Потому что две молитвы.
Это
есть молитва Акуджавы,
конечно. Вы о ней уже говорили Птичкина. Сегодня, да. В этой песне.
Так, а есть, да, другая?
Я думаю, что у нас пока есть время задать вопросы Иосифу Давыдовичу, вот что называется, в таком свободном режиме, потому что действительно человек уникальный и личность великая, и поэтому хочется поговорить с вами о многом. Но вот в рамках нашей программы «Картина дня» мы, тем не менее, хотели бы обсудить с вами, может быть, какие-то личные вопросы, вот в частности.
Так, а у нас какая фонограмма готова? Нам могут сейчас сказать?
Я думаю, что давайте мы сейчас обсудим то, что произошло в Смоленске, когда была церемония открытия звезды Иосифа Кобзона. Вот что это было за мероприятие?
Да, это вчера произошло, и я был взволнован и благодарен Марлен Хуциев, выдающийся наш режиссер отечественный, и Всеволод Шиловский на сцене в Смоленске вручили мне этот знак, звезду. Там проходит кинофестиваль кинорежиссеров. Событие, которое вызывает огромный интерес у жителей Смоленщины. И очень много было народу. Я счастлив и рад. Я после этого дал концерт для жителей Смоленска. И счастлив был, что на площади появилась звезда в числе многих других. Но я очень люблю Смоленщину, которая подарила нам Гагарина, которая сражалась во время Великой Отечественной войны и которая вот культурно возрождается в последние годы. Поэтому этот кинофестиваль очень заметный, заметное явление культурной жизни Смоленска. И я был рад, что меня пригласили и тем более наградили.
Но у нас сейчас есть возможность все-таки услышать ту песню, которую мы хотели бы подарить нашей аудитории.
Ну, я не знаю, что у нас получится, если даже это будет молитва Акуджавы. Вы же все свои песни знаете наизусть. Вот, давайте фонограмму, мы просто не можем так вас отпустить, Иосиф Давыдович, вы уж извините. Итак,
ну, а то не нашли песню.
Ну, мы ее найдем, обязательно потом прозвучит. Любочка, давай, пускай, какая у тебя есть фонограмма, а то у нас время закончится нашего эфира. И так звучит. Фотограмма.
Я пою.
Да.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть на исходе дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Господи, мой Боже, я верую в мудрость Твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верует каждое ухо тихим речам Твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и ей это странно самой, пока еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Это был настоящий Иосиф Кобзон в прямом эфире «Комсомольская правда». Звучала минусовка, то есть музыкальное сопровождение. 11 числа у Иосифа Давыдовича день рождения, но пока вас не будем поздравлять.
Да, но самое главное, о чем мы хотели сказать нашей аудитории, что у нас было подготовлено, конечно, очень много вопросов, личных вопросов к Иосифу Давыдовичу, и мы обещаем, что в «Комсомольской правде» к дню рождения Иосифа Давыдовича обязательно выйдет материал, на сайте kp.ru он появится, и в нем будут те вопросы, которые, к сожалению, мы не успели
в рамках нашей программы. А в эфире будет, конечно, задавать. Обещанная песня, мы ее обязательно найдем. И...
Да. Спасибо. Спасибо, что были с нами в течение
этого
часа. Спасибо,
что пригласили.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И, как всегда, в течение двух часов в прямом эфире мы с вами, обращаясь к нашей радиоаудитории, конечно, с нашими экспертами, журналистами «Комсомольской правды», обсуждаем самые важные события уходящего дня. Рейтинг самых важных новостей мы представляем вашему вниманию, и в первом часе мы обсудили тройку главных событий этого дня. Итак, ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей. Они не собираются ограничиваться неким особым статусом, который им обещала киевская власть. Нидерланды озвучили предварительные причины крушения Боинга на Украине. Вывод неутешительный. Никаких прорывов в этом расследовании не было. Ну, по крайней мере, нам о них не сообщили. Украинские беженцы почувствовали улучшение ситуации и возвращаются на родину. Ну, а сейчас, в течение этого часа, у нас будет возможность с вами обсуждать те новости, которые расположились с 4 по 10 место. И обсуждать мы их будем с нашим экспертом. Сегодня с нами в студии директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И давайте сразу приступим. У нас очень много новостей, очень много тем. Приступим к той новости, которая у нас расположилась на 4 месте.
Четвертое место.
Итак, спецкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин первыми из журналистов побывали на передовых позициях Южного фронта. Речь идет, конечно, о Мариуполе. О том, чтобы понять, какая ситуация сложилась на подступах к этому городу, о том, чтобы понять, что же именно сейчас происходит на южном направлении, наши журналисты отправились из Донецка в Мариуполь. Причем окольными путями, потому что для того, чтобы добраться из Донецка в Новоазовск с минимальным риском, как написали наши ребята в своем материале, приходится выезжать в Ростовскую область через один погранпереход и заезжать южнее. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Итак, давайте сначала объясним нашим радиослушателям, для чего вы проделали такой сложный путь. Что вы хотели узнать, что хотели выяснить?
Ну, мы хотели понять, насколько Мариуполь в кольце, посмотреть, кто там стоит, кто его держит в кольце, в каком состоянии Новоазовск. Почему-то вот не могу понять, почему там не было до нас никаких журналистов вот, в последнее время, да, перед тем, как кольцо вокруг города замкнулось. При этом мы знали, что там ведутся активные боевые действия, там тот же батальон «Восток», например, там под Новоазовском и по побережью к Мариуполю брал в плен украинских минеров, которые минировали побережье против высадки десантов возможных. Но мы совершенно спокойно заехали в Новоазовск, в котором мы не нашли вообще никаких следов войны практически. Ну, кроме там десятка стрелковых ячеек для стрельбы лежа и пары траншей на центральной улице Ленина на газоне. Потому что силы Нацгвардии, обороняющие этот город, бежали оттуда в Мариуполь, не задерживаясь, скажем так. Потом мы сдвинулись в сторону Донецка вдоль позиции, пообщались с ополчением, достаточно продуктивно. Единственное, снимать нам запретили по ряду причин. А потом мы попробовали попасть в Донецк. Алло.
Да-да-да, Дима, мы слушаем внимательно, да. Мы не перебиваем тебя, да-да.
Да, потом мы попробовали попасть в Донецк, не проделывая мучительный путь через погранпосты и территорию России, но... Информация была противоречивая, мы проверили только, что поселок Тельманово опять заняло ополчение, боев вдоль дороги нет, но дорога, скажем так, нехороша, по ней нет не едут ни попутные машины, ни встречные, все села вокруг пустые, заброшенные, и в самом Тельманово нам ополченцы сказали, что дальше дорога простреливается, и ну, печальная судьба нашего товарища, трагически погибшего Андрея Стенина, он погиб вот в такой же ситуации, двигаясь по дороге между фронтов. В общем, уже была ночь, мы развернулись и поехали обратно.
Дим, скажи, пожалуйста, то, что сейчас уже четвертый день продолжается перемирие, и люди каким-то образом отреагировали на это, выезжают или въезжают на территорию Украины, вот какие потоки ты видел?
Я видел на погранпосту Мариновке очередь на выезд и очередь на въезд, соответственно, причем они так равнозначные были по размеру. Мы ночевали ночью сегодня на погранпосту Успенка, на нейтральной территории между двумя границами. Рядом с нами ночевала семья, которая вывозила из Старобешева мебель. Они собрались совсем переезжать в Россию, у них разрушили дом, денег пока на восстановление у них нет, но собираются заработать деньги и вернуться. Ну, пожилые достаточно люди. Там вся площадка на нейтральной полосе была заставлена мебелью. Нам было их очень жалко, честно скажу.
Дим, ну и вот по твоим ощущениям, то есть по тому, что ты видел, все-таки сейчас можно ли говорить о том, что возобновления военных действий в ближайшем будущем не будет? Или, что называется, в воздухе пахнет очередной войной?
Ну, деревообрабатывающий комбинат сегодня под Донецком обстреливали. Обстреливали Горловку, в Ясиноватой только... Вчера тоже были обстрелы, причем домов в центре города, обычных пятиэтажек. На позициях под Мариуполем, где мы были там несколько часов, были практически на передовой, ну не знаю, там километров, может быть, в пяти от Мариуполя. Там стояла полная тишина. Вот. Но было понятно, что ополченцы нам сказали, мы ждем приказа о наступлении. Вот третий день ждем, как будет приказ, мы пойдем наступать. Мариуполь они не удержат, это однозначно.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. И он, и Александр Коц, первыми журналистов, побывали на передовых позициях Южного фронта. Отчет об этом можно найти на сайте kp.ru и на страницах газеты «Комсомольская правда». Ну а сейчас я обращаюсь к нашему эксперту. Владимир Валерьевич, вот не случайно я задала Диме именно этот вопрос, потому что мы сейчас все живем в каком-то тревожном ожидании. Когда закончится перемирие? Конечно, очень не хочется, чтобы оно закончилось. И кто будет первым инициатором? Вот того, что, увы, к сожалению, но все опять вернется к войне.
Я думаю, что в ближайшие дни, скорее всего, начнется война. Может быть, эти ближайшие дни будет неделя, может быть, две недели. В любом случае, до октября, до начала октября, война большая начнется обязательно. Инициаторами этой войны будут именно украинские силовики, которые и сейчас обстреливают мирные города Донецко-Луганска народных республик. И с этой точки зрения, я думаю, что сейчас обе стороны готовятся к боям. Перегруппировка идет, скорее всего, с обоих сторон. Ополченцы готовятся к наступлению. Я думаю, что это наступление уже будет настоящим наступлением, а не контрнаступлением. После этого я ожидаю, что украинская армия как таковая перестанет существовать.
Ну что же, действительно, перемирие на Украине продолжается, пусть и формально, но тем не менее продолжается. А вот на каких условиях могут помириться Россия и Украина? Возможно ли это? Вот об этом обязательно поговорим буквально через 2 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Самые главные события сегодняшнего дня мы обсуждаем с директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. И, Владимир Валерьевич, с вашего позволения, ну и, конечно, с позволения нашей радиоаудитории, давайте мы перейдем к следующей теме, потому что она напрямую связана с предыдущей. Мы говорили о том, что спецкоры «Комсомольской правды» первыми, кстати, журналистов побывали на передовых позициях Южного фронта. И понятно, что в скором времени, и вы об этом сказали, война, увы, но продолжится. А вот на каких условиях могут помириться Россия и Украина? И возможно ли это? Вот об этом через секунду.
5 место.
Наш обозреватель сформулировала свой план восстановления отношений с Киевом. И это обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда, который сейчас с нами на связи. Ульяна, я приветствую вас. Здравствуйте.
Да, привет.
Да, мы слышали о мирных планах президентов и нашей страны Владимира Путина, и мирный план Порошенко. Но теперь появился мирный план Ульяны Скойбеды. Итак, что он в себя включает?
Но мне не нужно рассказывать, почему я вообще об этом задумалась.
А давайте немножечко расскажем, да, нашей аудитории, потому что, может быть, не все прочитали вашу колонку, как мы ее прочитали внимательно, и тем не менее. Пожалуйста, Ульян.
Вот, мой текст о том, что ДНР помирилась с Украиной, и они подписали даже соглашение о прекращении огня и согласились остаться в составе Украины. То есть почему они сделали такой круг почета? Для чего были все эти жертвы? Мне, в общем, не совсем понятно. Получается, что все эти смерти были зря. Ну, я задумалась, а на каких условиях мы были бы согласны помириться с Украиной? Потому что, вот я сейчас скажу непопулярную, наверное, вещь. Я, несмотря на всякие такие ссылки в социальные сети, я не вижу поддержки России, вот этих вот самопровозглашенных республик. Я вижу разношерстную публику, толпу добровольцев, а государственной помощи я не вижу. Если она и была в самом начале, то только для влияния на Украину. Мы все равно будем договариваться с Украиной, а не с этими республиками, которые мы не взяли. Они нам не нужны. А после встречи Путина с Порошенко в Минске и после вот этого вот мирного плана нашего президента, который был реализован, его послушались, это стало очевидным, что мы все равно будем договариваться, вот мы все равно будем договариваться с странами, а не вот с этим кусочком. Я стала думать, где та точка невозврата, что для нас сейчас является неприемлемым вообще во всей ситуации. Вот была же плохо воспринята, в принципе, даже встреча с Порошенко. Что, Майдан, москалит на ножи, на ножи, на ножи. Вот это вот москаляку-нагеляку, линейки в школе, где это скандировали. Абсолютно неприемлемо. А оскорбление русских по национальному признаку. Я понимаю, это делал не Порошенко и не представители власти. Это отребье нацистское. Вот украинцы, с которыми переписываешься в сети, говорят, это как, ну, мы не такие, мы так не делали. Мы нормальные люди, у вас тоже есть нацисты. Они у вас свастики рисуют, это правда. Но у нас этих нацистов сажают на большие сроки. У нас есть статья 282 об призывы к разжиганию национальной розни. Посадите своих нацистов. Нет у вас статьи такой в УК, введите. Будьте европейцами. В Европе черные равны белым, и инвалиды имеют все такие же права. Нельзя оскорблять русских по национальному признаку. Это первое. Второе. Расформирование добровольных вооруженных формирований, типа там Донбасс Семена Семенченко. Это бандформирование. Они не подчиняются правительству Украины. Это, конечно, проблема Украины, что они там у них курсируют. Но у нас родственников много живет на Украине. Это такие элементарные гигиенические соображения. Бандитов с улиц берите. Армия, полиция есть на Украине. В этот же пункт я ввожу, потому что это же правый сектор сжег людей в Одессе. Посадите убийц, которые сожгли людей в Одессе. Многие русские говорят, что Одесса – точка невозврата, не помиримся никогда. Нет. Опять же, это не обычные украинцы сожгли людей в Одессе. Посадите убийц. Если для вас, я же понимаю Киев, ну, мы смотрим широко, да, договариваться, значит, договариваться. Если для вас люди, которые провозглашали Одесскую республику, сепаратисты и преступники, значит, посадите и сепаратистов, и вот этих убийц. То есть преступление против преступника, убийство сепаратиста, это все равно преступление, это азы уголовного права. Изнасилуя проститутку, это все равно насильник. Этот преступник, этот преступник. Значит, два, Одесса и бандформирование. Третье, вот это принципиально для меня, Бандера не герой Украины. Снять портреты, переназвать улицы, возить школьников в Хатынь, каяться на коленях перед Белоруссией. Вот это принципиально. А фашизм осужден Нюрнбергским трибуналом и международными конвенциями. Хотите в Европу, не делайте своим героем фашиста. Вот три условия, всего три. Плюс подправьте учебники, ну это уже моя такая мечта голубая, чтобы Россия не была насильником Украины с 1654 года, а было, ну, взаимное проживание, какое-то сотрудничество. Вот эти пункты оскорбляют наш народ. А если их убрать, получится цивилизованный развод. С благодарностью такой за прожитые годы. Мы много дали Украине, нам много дала Украина, мы любим Украину. Вот это вместе стоит сейчас между нашими народами. Я понимаю, Украина скажет, Крым, Донбасс, вы забрали, и там вы ввели войска, вы устроили нам войну, они так считают. Ребята, если бы не вот это вот москаляку-нагеляку, не было бы Крыма и Донбасса.
Спасибо огромное. Это обозреватель ответа. «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда была на связи с нашей студией. И я вижу, что с некоторыми пунктами не согласен наш эксперт. Пожалуйста, Владимир Валерьевич, с чем бы вы не согласились и по каким пунктам вы бы с Ульяной поспорили?
Самое большое достижение перемирия, которое мы сейчас имеем, это то, что представители Киева и представители Донецкой и Луганской народной республики сели за стол переговоров. Это было самое большое достижение, ради которого стоило это перемирие начинать, помимо решения гуманитарных проблем. В чем проблема фашизма? Проблема не в том, что у нас есть фашисты и есть фашисты на Украине. На Украине фашисты захватили власть. Вот в этом проблема. Ведь посмотрите, кто управляет спецслужбами Украины? Это, по сути, фашисты. Кто управляет государством? Это тоже во многом представители фашистов. И с этой точки зрения, ввиду того, что фашисты захватили власть, они не могут сами себя судить. Я не верю в возможность никакого мирного разрешения этой проблемы. Эта проблема может разрешена только через кровь, но не потому, что Россия этого хочет.
Но, вы знаете, здесь начинается вот та самая политическая казуистика, с которой мы сталкиваемся. Когда те же представители Европы, которые, как вы понимаете, страны, которые пострадали во время Второй мировой войны, они говорят следующее, вот примерно то же самое, что говорят и сами украинцы, что фашисты – это лишь малая часть тех, кто был на Майдане. Все остальные – это добропорядочные люди, это те, кто хотел смены власти. Но в таком случае, если фашисты там были, значит, я вот тут с Ульяной согласна, нужно выразить свое мнение. А этот режим, который привел к власти нынешнее руководство Украины, продолжают поддерживать. И в том числе, вполне вероятно, силой и военным снаряжением. И вот об этом наша следующая новость.
Шестое место.
Итак, я напомню, что в воскресенье советник президента Украины Юрий Луценко сообщил о том, что на саммите НАТО были достигнуты договоренности о поставках оружия из Польши, США, Франции, Норвегии и Италии. Я посмотрела список стран, но за исключением США, наших союзников, как мы понимаем, во Второй мировой войне, Польша, Франция, Италия, они, в общем, испытали на себе все то, что испытал Советский Союз в то время. Однако, как мы сейчас видим, они выразили, ну, как сказал Юрий Луценко, готовность поставлять оружие. Однако далее страны начали возмущаться, мы ничего такого не говорили, и последовало, вы знаете, вот здесь я хотела бы услышать ваш комментарий, вот такое опровержение, что сказал советник президента Украины Юрий Луценко. Он извинился перед странами-членами Североатлантического альянса за свое мнение, что на саммите НАТО была достигнута договоренность о поставке Украине оружия из этих стран. И далее он сказал следующее. Россия. Вы знаете, для меня гораздо важнее, чтобы оружие было здесь, на Украине. Будем считать, что мы купим его в военторге. Вот так резюмировал он. Давайте послушаем комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
Итак, Пентагон открестился от того, что он не поставляет и якобы не будет поставлять оружие на Украину. В этой позиции немало лукавства. Почему? Потому что буквально месяца полтора или даже два назад именно американский Госдеп в двух чтениях уже принял закон, разрешающий поставлять оружие на Украину. И сейчас этот закон находится в третьем чтении. Обама ждет, как будут разворачиваться события на Украине. Что касается американских военных поставок вообще, на Украину идут так называемые нелетальные средства или нелетальное вооружение, если хотите. Это прежде всего каски, бронежилеты, радиостанции, ночные прицелы и другие средства, которые действительно не служат предметом поражения живой силы и техники противника. Но почему американцы так упорно открещиваются от того, что они не собираются поставлять оружие на Украину? Они прекрасно понимают, что если они только это сделают, Россия развяжет руки от своих обязательств не поставлять свои вооружения в горячие точки, которые наиболее болезненны для Америки.
Итак, мы слышали комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Итак, Министерство обороны Норвегии и Польши уже опровергли заявление о том, что они поставляют вооружение. Глава Пентагона Чак Хейгл также опроверг эту информацию о секретных поставках оружия на Украину. Ну что, можно предположить, что действительно поставок нет? Или прав Юрий Луценко, когда сказал, ну, главное, чтобы оружие было?
Вы знаете, даже до саммита были поставки оружия по цене как бы металлолома. Угу, ну, например... Угу. Венгрия, то есть одна из компаний Венгрии, поставила киевской хунте 18 танков Т-72. Причем они прошли не через официальный контрольно-пропускной пункт, а между контрольно-пропускными пунктами. Вот такого рода поставки, как и, например, поставки штурмовиков Су-25, которые, как я понимаю, были поставлены, например, из Грузии, где неожиданно сказали, что им 12 штурмовиков много. Угу. У них нету задач для этих штурмовиков, а 6 у них лишние. Да такие же лишние могли оказаться у других государств. Поэтому на самом деле для поставок вот этого оружия никакого решения НАТО было не нужно. Достаточно было указаний из Вашингтона. Там сказали, надо поставить. И, соответственно, нашли то оружие, которое можно поставить, но при этом что нужно понимать? Ведь этому оружию как минимум 25 лет. Для того, чтобы его эксплуатировать, нужно иметь большое количество запасных материалов, нужно иметь специалистов, которые будут это оружие обслуживать. И это касается, положим, бронетанковой техники. А вот, представляете, поставляется, например, авиационная техника. Ведь на Украине нет предприятий, которые могут ее производить, как они будут ее обслуживать. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, не надо преувеличивать роль этих вооружений. С другой стороны, их все равно поставляют, и решение НАТО для этого не нужно.
Спасибо огромное. Но буквально через 4 минуты мы с вами перейдем к другим новостям сегодняшнего дня. Это будет экономический блок.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И в этом часе в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы с вами обсуждаем те новости, которые расположились в нашем рейтинге с 4 по 10 место. Спецкоры «Комсомольской правды» первыми журналистов побывали на передовых позициях Южного фронта. А также мы с вами порассуждали, на каких условиях могут помириться Москва и Киев. А Пентагон открестился от поставок оружия на Украину, но это отнюдь не означает, что на Украину оружие не прибывает. Сейчас нас ждет такой экономический блок новостей. Именно поэтому в студии, помимо нашего эксперта, я напомню, что с нами директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев, а также и экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Женя, тебя приветствую.
Добрый вечер.
И сразу переходим к той новости, которая расположилась у нас на 7-м месте.
7-е место.
Российская экономика в условиях санкций. Правительство пообещало поддержать бизнес. Премьер-министр нашей страны сказал, что государство будет оказывать поддержку российскому бизнесу в условиях санкций, введенных иностранными государствами. Внутри страны у нас различные приоритеты выделяются. Есть государство, государственные, есть частные компании, но перед лицом такого рода несправедливых действий можете не сомневаться, что государство всегда оказывало и будет оказывать российскому бизнесу поддержку, сказал премьер-министр на встрече с главой и совладельцем «Новатэка» Леонидом Михельсоном. Итак, в чем может выражаться эта поддержка бизнесу, насколько мы понимаем, в преддверии очередных санкций, которыми вот так уже перед нас, нашим носом трясет Евросоюз, можно предположить, что действительно поддержка понадобится.
На самом деле он пообещал поддержку «Новатэку», которым, как известно, до последнего времени, до наступления санкционных, да, владел Тимченко. «Новатэк» — это диво дивное чудо-чудный независимый производитель газа в Российской Федерации. Вот независимому производителю газа понадобилась господдержка. Что касается тех, кто не поцелован в темечко кооперативом «Озеро», с ними все немножко сложнее. Сегодня в Государственной Думе прошло помпезное, совершенно бессмысленное мероприятие, на которое согнали весь экономический бомонд и обсуждали поддержку малого бизнеса. Бизнесмены вышли после двухчасового, даже трехчасового заседалова страшно раздосадованы. Целые думские комитеты написали целые думские письма в правительство с просьбой там что-то поддержать в малом бизнесе, умудрившись ни одной реальной задачи малого бизнеса не отразить. Я им говорил, жаловался мне Константин Бабкин, наш главный сельхозаграрный машиностроитель, а они меня не слушали. Ну что с них взять? Либералы, говорил он, имея в виду либеральное крыло партии «Единая Россия». Именно она организовала сегодняшний сейшн. Позвонили мы также господину Шохину, главе Российского союза промышленников-предпринимателей. Он справедливо посетовал на то, что, несмотря на то, что мы сейчас находимся в уникальных условиях, сталкиваемся с вызовами, которых не было никогда в новейшей истории, нет адекватной реакции власти, нет шагов столь же мощной сокрушающей силы. Ну вот, например, попал под санкции один банк, ладно, уж чего обижать, который вот близок к Кремлю. Ну, этому банку сразу дали большой кусок. Вот у другого банка...
Ты про Россию, что ли?
Я не буду его называть. Хорошо. По разным причинам. Mm-hmm. У другого банка отняли обслуживание там одной гигантской монополии и передали вот этому банку. Вот теперь вот сиди, обслуживай, значит, ты пострадал, хотя там ты наш парень хороший, мы тебе поможем. Помогают только своим. Вот абстрактному малому бизнесу или там большому бизнесу абстрактному никто помогать не будет.
Владимир Валерьевич, согласны с Евгением Марсюхиным или могли бы с ним поспорить в том, что касается поддержки со стороны государства в отношении бизнеса, предпринимательства, малого, среднего?
Я думаю, если говорить об внешнеэкономической деятельности, то здесь совершенно очевидно, что внешнеэкономическая деятельность может осуществляться вот для крупного бизнеса только при государственной поддержке. Это совершенно понятно. А вот для среднего, мелкого бизнеса такая государственная поддержка, в принципе, никем не оказывается. Поэтому, если говорить о внешнеэкономической деятельности, то с этой точки зрения, то есть, ситуация, может быть, была типична, но при отсутствии санкций. В условиях санкций, по-видимому, должны приниматься какие-то решения. Я приведу пример одного государства, называется Исламская Республика Иран. Сейчас у нас ожидается существенный всплеск двустороннего товарооборота. И, по-видимому, государству нужно четко подумать не только о том, как реализовывать вот крупные сделки по обмену иранской нефти в обмен на российские товары. Даже нам нужно подумать, как в эту сделку войдет мелкий и средний бизнес, который может помочь этой сделке осуществляться уже на уровне уже конкретных сделок и предложений.
Ну, смотрите, в свое время мы строили в Бангладеш крупную электростанцию. Это, конечно, крупный проект. Бангладеш рассчитывала с нами джутовыми мешками. Это был 2008-2007 год. Казалось бы, бери эти джутовые мешки, загружай малый бизнес, я не знаю, там упаковка, тара, из джута вообще много чего делается. Нет, мы это все погнали на товарную биржу куда-то в Лондон, и мы все это целенаправленно продали. Да, безусловно, подрядчику государства России было так удобнее. Он сразу получил какие-то живые деньги, хотя и с дисконтом. Но я не думаю, что это было хорошо для экономики России. Поэтому я не думаю, что в случае с Ираном кто-то массово что-то будет делать, если честно.
Хотелось бы надеяться.
Надеяться всегда, да.
Хорошо, хочется. Давайте тогда поставим многоточие, поскольку много времени на обсуждение этой темы мы выделить не можем. Нас ждут и другие события.
Восьмое место.
В Госдуму внесен проект закона об административной ответственности производителей, не указавших на упаковке, что в качестве сырья они использовали генно-модифицированные организмы. Да-да, те самые ГМО. Ну, а также будут наказаны и торговцы такими товарами. Новая статья КОАП подразумевает наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, до 150 тысяч для юрлиц, и помимо этого нарушение повлечет за собой конфискацию неверно маркированной продукции. Но мы сразу обратились, конечно, к нашему постоянному эксперту, диетологу Алексею Ковалькову, с вопросом, а чем так страшно ГМО, что его так малюют?
Я считаю, что 150 тысяч – это минимальная сумма, вообще мизерная, и никакое производство эту сумму даже не заметит. Вот если будет 150 тысяч браться с каждой упаковки, на которой не указано, что это генно-модифицированный продукт, вот тогда да, вот так и надо сделать. А не просто штраф для предприятия. Что такое штраф 150 тысяч предприятий, у которых миллионные обороты? Да ничего, они даже не заметят этот штраф. Продукты с генно-модифицированным белком в структуре могут повлиять на структуру белка в организме человека. Они меняют не только генетический код человека, но также и меняют транспорт веществ через клеточную мембрану. Эти исследования еще проводятся, и нельзя сейчас точно сказать, наносят генно-модифицированные продукты вред организму человека или нет. Но пока не поставлена точка в этом вопросе, я считаю, каждый должен задать себе вопрос, а будет ли он давать такие генно-модифицированные продукты своим детям? И ответив на этот вопрос, мы сразу поймем, нужны нам эти продукты или они нам не нужны. Мы можем без них обойтись.
Итак, это был диетолог, постоянный эксперт радиостанции «Комсомольская правда» Алексей Ковальков. Но вот по поводу генно-модифицированных организмов, вот здесь у меня возникает огромное количество вопросов. Жаль, что всего 3 минуты у нас на обсуждение этой темы. И все-таки, как вам кажется, здесь с чем воюем-то? С поставщиками на ГМО? А ведь это отнюдь не Россия.
Да, собственно, головой воюем. Ну почему? Недавно, год назад, в России разрешено производство генно-модифицированной продукции, так что все хорошо.
У нас разведение мальков разрешено, Жень, насколько ты понимаешь.
Теоретически, да. На самом деле, то, что диетолог, видимо, действительно специалист в своей сфере, говорит, что меняется генетический код человека, это говорит о том, насколько генетика по-прежнему остается на уровне академика Лысенко в Российской Федерации. То есть генетики нет. Изменение генетического кода человека, это вот я сразу тут превращаюсь в какого-нибудь слизняка прямо у вас на глазах. Так не бывает. Просто так не бывает. Смотрите, вред ГМО не доказан. Я ГМО есть не буду. На упаковке указывать надо. В то же время, пока не существует способа накормить большую массу народа без ГМО. Убивая генную науку, мы мало чего добиваемся.
Да мы не убиваем ее, мы просто просим маркировать продукты.
А мы ее просто... Это только один момент, вот, что мы просим маркировать. Маркировать надо, я уже об этом сказал. Но без генетики очень далеко не уедем.
Пожалуйста, Владимир Валерьевич.
Да, мне хотелось бы больше заметить. Если приезжаешь в Соединенные Штаты Америки, в ту страну, куда мы все должны стремиться, страна счастья, куда очень хотят попасть, например, молодые украинцы, так вот, очень видно по фигурам людей, которые там живут, потому как они питаются, и тут возникает вопрос, а нужно ли нам это? Вы представляете, ведь настолько, извините, безобразные фигуры там встречаешь, что просто не понимаешь, как вообще в принципе такие фигуры могли появиться на свет. И вы знаете, вот после того, как посмотришь там и приезжаешь к нам, в страну, смотришь, что такие фигуры тоже появляются. И начинается возникать вопрос, а может быть они тоже едят подобное что-то, что в результате получается вот такое совершенно несуразное. И ведь посмотрите, ведь эти люди, ведь они страдают не просто ожирением, они как бы получают огромное количество разного рода заболеваний. То есть, по-видимому, они должны лечиться да больше. Да? То есть, получается, они не могут полноценно работать. С этой точки зрения, вы знаете, я думаю, что, наверное, к этому надо относиться осторожно, чтобы не оказаться вот в положении вот такого рода людей, которые как-то непонятно слеплены.
Угу. Но у нас пока на упаковках указывают, не содержит ГМО, и это как-то привлекает покупателей.
Это да, это маркетинг, такая штука. Что касается толстых американцев, вы знаете, вот я был в этом году в Центральной Африке. Африканцы очень худые, потому что они элементарно мало едят. У них горсть вот этого какого-то риса в течение дня, и все. Как только африканец попадает в средний высший класс, он становится толстым. Я думаю, что американцы просто много жрут. Извините меня, конечно, еда там очень дешевая.
Зато пьют диетическую кока-колу.
Ну, что не полезно.
Да, но в любом случае, спасибо огромное. И экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин был с нами в студии. Вот такой небольшой экономический блок мы обсудили. Эти новости заняли у нас 7-е и 8-е место. Ну, а впереди нас ждут новости, которые замыкают нашу десятку. И, конечно, я советую нашей аудитории оставаться с нами. Но буквально через 2 минуты продолжим.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, я напомню, что с нами в студии директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев, и мы с вами подходим к двум новостям, которые завершают топ-10 главных событий сегодняшнего дня. И также хочу обратиться к нашей радиоаудитории. Не забудьте, что буквально через 5 минут, когда мы эти новости обсудим с нашим экспертом, у вас будет возможность, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702, сказать, какая, по вашему мнению, самая главная новость сегодняшнего дня из тех 10 событий, которые мы представили вашему вниманию, или, может быть, вы предложите то событие, которое не вошло в наш рейтинг, но, тем не менее, вы считаете его достойным в этом рейтинге присутствовать. Ну, а сейчас переходим к следующей новости.
9 место.
Хоккеист Александр Овечкин выступил против фашизма и войны на Украине. Дело в том, что знаменитый хоккеист разместил в Инстаграм фотографию, на которой он держит в руках табличку «Спасите детей от фашизма», а на футболке Александра на фотографии было написано «Нет войне». И вот как он объяснил свой поступок.
Хоккеист Александр Овечкин в интервью американским СМИ сказал следующее.
«Я не пытался сделать заявление. Я русский, у меня много друзей на Украине. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны, особенно среди таких близких народов. Это тяжело видеть, когда ты живешь так близко к Украине. Это тяжело и опасно. Люди гибнут».
Итак, мы слышали, что сказал Александр Овечкин в своем интервью. Ну, давайте вспомним, что не так давно один известный боксер, тоже выступая, сказал о том, что он поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики. О чем это говорит? О том, что знаменитости почувствовали необходимость высказать свою позицию по этому вопросу? Или, может быть, здесь скорее человеческий фактор сыграл свою роль? Статус звезды или человек? Вот кто говорит в первую очередь?
Вы знаете, я думаю, что в данном случае речь идет об качестве человека. Угу. Но здесь хотелось бы вам напомнить, что есть некоторые наши звезды, которые, например, поют.
Да.
И вот эти звезды иногда не очень себя правильно ведут, иногда просто раздражают, когда, например, приезжают в какой-то город, находящийся в соседнем государстве. Причем в этом городе был, по сути, геноцид местного населения. И они там дают, например, концерт. Конечно, можно после этого зализывать раны и говорить, что я готов организовать концерт там для, положим, Донбасса, детей Донбасса. Но в целом, вы сами понимаете, это создает очень отрицательное впечатление об этом певце как человеке. Хотя его песни можно любить.
Но мы понимаем, о ком идет речь. Благотворительный концерт был в эти выходные устроен, и около здания библиотеки иностранной литературы собралось огромное количество людей для такой площадки, плюс еще и в интернете насобирали деньги для детей Донбасса. Так что можно считать, что в какой-то степени этот певец оправдался. Но нужно ли оправдываться? Может быть, сначала не совершать поступков, которые потом приходится каким-то образом вот так обеливать. Но будем считать, что именно здесь, наверное, можно поставить точку, потому что у каждого своя позиция, и каждый представляет то, что он хочет сказать именно своими поступками. Должны ли звезды принимать участие в политике? Не должны ли? Я думаю, что мы рассуждать об этом не будем. Давайте перейдем к следующей новости, которая напрямую может коснуться тех, кто, несмотря на все антиалкогольные меры, все-таки продолжает злоупотреблять горячительными напитками.
10 место.
Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя в жилых домах. Дело в том, что сразу два законопроекта, ограничивающих продажу алкоголя, рассмотрит Госдума в свою первую рабочую неделю. Первый запрещает торговлю горячительным в барах, кафе, ресторанах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Второй в зданиях органов государственной власти. Да, вы не удивляетесь, речь идет именно о Государственной Думе. Посмотрели и решили, что у нас тут спиртное-то продается. Давайте-ка мы его запретим. Кстати, в 2006 году Думская комиссия по мандатным вопросам и вопросам этики уже принимала решение о запрете продажи алкогольных напитков в стенах парламента, но потом как-то все вернулось на круги своя. Ну да ладно, Дума, наверное, сама решит, продавать или не продавать алкоголь. А вот то, что касается запрета на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Мы же видим с вами, что особенно в спальных районах это довольно распространенная практика, когда первые этажи отдаются вот такие питейные заведения. Ну что, мы опять в очередной раз наступаем на этот бизнес? Или, как вы считаете, это нужно сделать?
Вы знаете, тут может быть несколько вариантов, почему это произошло.
Люди жалуются, говорят.
С одной стороны, есть желание переделить рынок. Тем более рынок очень доходный. И поэтому есть, наверное, некоторые люди, которые очень бы хотели приобрести вот эти бары, где потом неожиданно потом от них разрешат продавать, например, алкоголь. Если же говорить о Государственной Думе, мне приходилось работать в Государственной Думе, причем на 10 этаже старого здания. Вы, наверное, удивитесь, там находится комитет по обороне посредине этого здания. Но зато слева и право есть по крылу, где находится партия ЛДПР. И вы, наверное, еще больше удивитесь, что когда, если посмотрите те наборы, которые раздавали, например, людям, которые приходили на вот тусовки, организованные этой партией, то обязательным атрибутом этой тусовки был водка Жириновский. Угу. Вот. С этой точки зрения, я думаю, что Владимиру Вольфовичу, нашему как бы острию, который борется со всем злом в мире, наверное, надо начать с того, что запретить производство водки Жириновский, ее раздачу для основного населения. Тогда он, этим он сможет сильно способствовать укреплению здоровья граждан нашей страны, который, по-видимому, пригодится еще нашей стране.
Ну, я вспоминаю реплику главы движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, кстати, вот один из инициаторов этих запретов. Так вот он вспомнил о том, что в конце прошлого года был казус, когда в одном из регионов в рамках госзакупок заказали себе на праздник элитного алкоголя на 80 миллионов рублей. Как мы понимаем, уже после введения всех этих антиалкогольных запретов и так далее. Но что позволительно людям, которые могут такие деньги выделять на госзакупки, то не позволить на рядовым гражданам. Но я думаю, что сейчас мы напомним о том, какие именно новости мы представляли вам в течение этих двух часов. Ну а завершая эту алкогольную тему, могу сказать следующее, что было проведено весьма забавное исследование. Выяснили, что среднестатистический житель Великобритании тратит 315 дней своей жизни, сражаясь с последствиями излишнего приема алкоголя. То есть, проще говоря, с похмельем. Каждый 13-й респондент заявил, что не пришел на первое свидание из-за похмелья, но, видать, так набрался перед важным и решительным походом, что не смог далее продолжить. Ну, а каждый 10-й пропустил важное собеседование с потенциальным работодателем. Так что задумайтесь о вреде алкоголя. Ну и пока вы думаете, я напомню, какие же новости мы представляли в течение этих двух часов. ДНР и ЛНР претендуют на все территории Донецкой и Луганской областей, а не на некий особый статус определенных территорий. Нидерланды озвучили предварительные причины крушения Боинга на Украине. Украинские беженцы, почувствовав улучшение ситуации, возвращаются на родину. Спецкоры «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин первыми из журналистов побывали на передовых позициях Южного фронта. Перемирие Украины и ДНР. На каких условиях помиримся мы, Россия и Украина. Пентагон открестился от поставок оружия на Украину. Правительство пообещало поддержать российский бизнес в условиях санкций. За отсутствие маркировки ГМО будет введен штраф в 150 тысяч рублей. Но, правда, для юрлиц, для частных предпринимателей там поменьше. Хоккеист Овечкин выступил против фашизма и войны на Украине. И, наконец, депутаты предлагают запретить продажу алкоголя в жилых домах и в стенах Госдумы. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какой из этих событий вам кажется наиболее важным? Генрик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На мой взгляд, после того, как тысячи мирных граждан Новороссии были убиты карателями Порошенко, о каком-либо вхождении Новороссии в состав Украины речь не идет, ну, разве только наоборот. Так что первая новость. Спасибо.
Спасибо огромное, Генрих. Итак, наш радиослушатель сделал свой выбор, и этот выбор, как мы понимаем, совпадает с тем, что мы сегодня предложили нашей аудитории, потому что действительно эта новость у нас находится на первом месте. И, пожалуйста, вот я хотела бы сейчас ваш комментарий услышать. Вот для вас из всего этого списка какая новость кажется наиболее значимой? У нас есть 3 минуты, и мы можем с вами эту новость более подробно обсудить. Пожалуйста, Владимир Валерьевич.
Я считаю, вот, может быть, во мне говорит военный эксперт, но я, для меня ближе новость о спецкорреспондентах «Комсомольской правды», которые посетили Южный фронт. Мне приходится бывать в горячих точках, и могу сказать, что это только мужественные люди могли пойти на это. Они показали, что они не боятся киевской хунты, которая готова их посадить, может быть, избивать и даже убить. Вот за мужество этих людей, я считаю, оно достойно уважения. И с этой точки зрения, вот эта новость мне просто ближе. Хотя, конечно, она не производит такого серьезного впечатления глобального, как, например, от Донецкой и Луганской народных республик. Но, вы знаете, она может быть ближе вот чисто мне, как человеку. И вот с этой точки зрения мне хотелось бы отметить именно эту новость. Мужество этих людей, которые без оружия, тем не менее выполняют очень важную функцию. Они являются на самом деле бойцами информационного фронта. И на этом фронте, к сожалению, периодически гибнут люди.
И вы знаете, Владимир Валерьевич, я думаю, что это действительно... очень мужественные люди, я в этом абсолютно уверена, и я обращаю внимание на тот материал, который у нас есть на сайте kp.ru, там есть удивительный, пронзительный факт, ведь глазами наших ребят, те, кто был вынужден бежать от войны, глазами наших ребят увидели то, что там происходит, и когда один из тех жителей Украины, который хотел вернуться в свой дом, спросил, ну как там, были ли вы в моем поселке, что вы там видели, и Дима написал, что мы не могли ему сказать, что дома уничтожены, что поселка практически нет, мы не набрались мужества ему об этом сказать. Но я почему об этом говорю? Потому что наши ребята это видят. Они понимают всю чудовищную, страшную правду этой войны, и тем не менее они продолжают делать свое дело, они продолжают, находясь в черных списках СБУ, находиться на территории Украины или как нам бы хотелось, конечно, в первую очередь на территории Новороссии, поэтому дай им Бог здоровья, и мы с нетерпением ждем, конечно, их материалов. Я думаю, что меня полностью поддержит и наша радиоаудитория, и те, кто читает газету «Комсомольская правда», и, конечно, сайт kp.ru, потому что ребята выходят постоянно и в режиме твит-трансляции рассказывают о всех событиях, там разгораются бурные дискуссии. Ну что же, мы будем обязательно продолжать следить за важными событиями сегодняшнего дня. Ну, а нашего эксперта, напомню, что в студии с нами был директор Центра общественно-политических исследований Владимира Евсеева. Я благодарю за тот комментарий, который вы нам представили. Мне очень приятно, конечно, что именно эту новость вы поставили на первое место. Мне приятно, и я думаю, что нашим журналистам также. Ну и я благодарю нашу аудиторию, те, кто в течение 2 часов вместе с нами пытался обсуждать важные события сегодняшнего дня, но мы работали в таком напряженном ритме сегодня. У нас были гости и эксперты, мы хотели их выслушать. Может быть, именно поэтому не удалось нам связаться с вами и послушать ваши комментарии, ваши телефонные звонки. Но отчаиваться не стоит. Обязательно завтра, когда в этот же промежуток времени с 19 до 21 часа мы будем обсуждать важные события уже завтрашнего дня, я обещаю дать вам возможность позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и прокомментировать события, которые ждут нас впереди. Ну что ж, всем приятного вечера и оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
Картина дня на радио «Комсомольская правда».